У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сопутствуя героям повести графа Владимира Сологуба «Тарантас» в их путешествии, пространственно простирающемуся от Москвы до Казани, а по времени соответствующему началу 40-х годов XIX века, в предыдущей передаче мы выехали за пределы Нижнего Новгорода и таким образом, благодаря Богу, перевалили за середину сюжета и добрались аж до 13 главы, где находим много познавательного о жизни и хозяйствовании провинциального русского помещика, тип которого представляет один из попутчиков. Глава эта открывается обращенными к хозяину Тарантаса словами его молодого соседа. «Василий Иванович, знаете ли, о чем я думаю? Я думаю, что вы славный хозяин», что вызывает немедленный и совершенно искренний ответ Василия Ивановича. «И, батюшка, какой хозяин! 2 года хлеба не молотил». Однако, как мы узнаем далее, отвечая так, Василий Иванович, хотя и не прибедняется, но явно скромничает. Хозяйствует он преотлично, причем в доход не только себе, но и собственным крестьянам, чем снискивает у них уважение и любовь. Впрочем, это подозревает в нем и попутчик, задавая следующий вопрос. «В самом деле, я думаю, Василий Иванович, нелегко сделаться хорошим хозяином. Да, поживи-ка 30 лет в деревне, а вот сделаешься, коли есть способность. А не то не прогневайся», – отвечает Василий Иванович. А далее идет рассказ об методах, так сказать, этого в высшей степени эффективного хозяйствования, которые я приведу целиком. Но прежде отмечу, что методы эти напоминают одновременно методы и литературно обобщенного, уже не раз упоминаемого гоголевского справного помещика Константина Костанжогла и совершенно реального хозяйствовавшего в конце XIX века смоленского помещика Энгельгарда, опыт которого, описанный, кстати, в его книге «Письма из деревни», ездили перенимать даже из-за рубежа. Это уж не говоря о доброй половине русского дворянства. Вторая половина зачитывала до дыр упомянутые письма. Но вернемся к рассказу Сологубовского Василия Ивановича. Читаем. «Изволишь видеть, сударь ты мой, я тебе скажу правду такую, какой никакой немец не поймет. Дай русскому мужику выбор между хорошим управляющим и дурным помещиком, знаешь ли, кого он выберет? Разумеется, хорошего управляющего. То-то, что нет, он выберет дурного помещика. Блажной маленько, скажет он, да свой батюшка. Он отец наш, а мы дети его. Понимай их, как знаешь». «Да, — сказал Иван Васильевич, — между крестьянами и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная, святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Этот странный для наших времен отголосок патриархальной жизни не похож на жалкое отношение слабого к сильному, удрученного притеснителю. Напротив того, это отношение, которое выражается свободно, от души, с чувством покорности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности, уже давно освященной, с полной уверенностью на защиту и покровительство». «Да-да-да», – прервал Василий Иванович, – «ты понимаешь, что в хозяйстве ты с наемщиком ничего путного не сделаешь. Русский мужик должен тебя видеть и знать, что он для тебя работает и что ты видишь его, и тогда он будет работать весело, охотно, успешно. После де Бога и великого государя закон велит служить барину. На чужих работать обидно, да и не пригодится вовсе, а на барина сам Бог велит. Они для тебя, ты для них. Вот самые русские обычаи и лучшее хозяйство. А правила для управления, Василий Иванович? Да какие, брат, правила? Привычка, сноровка, да Божья воля. Не суйся за хитростями и смотри, чтоб мужик был исправен, да не допускай нищих. Заведи подворную опись не для переплета, а для дела, понимаешь ли. Да и смотри в оба, чтоб у мужика было полное имущество. Полный, так сказать, комплект. Что ж это такое? Вот что. У исправного мужика должна быть всегда в наличности хорошая крытая изба с сараем. 2 лошади, 1 корова, 10 овец, 1 свинья, 10 кур, 2 телеги, 2 саней, 1 саха, 1 барана, одна коса, двое серпов, одна колода, две кадушки, один бочонок, одно решето, одно сито. Кроме того, если у него нет особой промышленности, то он в яровом и возимом поле должен иметь по две засеянные десятины и выгон для скота. Изволишь ты видеть, есть все это у мужика, мужик исправен. Есть у него лошадка лишняя, да клади две хлеба в запасе, мужик богат. Нет у него чего-нибудь из этого, мужик нищий. Простая, кажется, механика. Первое мое правило, Иван Васильевич, чтоб у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь, на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы, возьми корову, деньги не пропадут. Главное дело не запускать, недолго так расстроить имение, что и поправить потом будет не в силу. Если можешь и сумеешь, что бы тебе ни говорили мужики, заведи для них общественную запашку и мирской капитал. И с этих денег плати за них подушные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности, дорожные, подводные, разумеется, что только возможно. Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отвечает тебе, а ты за него и за себя отвечаешь правительству и дашь ему пример повиновения и исполнения своей обязанности. А мирские дела, раскладки, приговоры? – спросил Иван Васильевич. Мирские дела предоставь, братец, миру. Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в волостях с истори такой порядок, какой ни немец, ни француз, как они себе не ломай голову, не выдумают. Посмотри, как они ровно и справедливо каждый год меняют между собой участки земли. Послушай, как они решают тяжбы и ссоры. Вникни, брат, хорошенько, как они иногда умно притворяются и как иногда мудро говорят. Я думаю, заметил Иван Васильевич, что мирские сходки должны быть отдаленным преданием прежних вечевых сходбищ. Не знаю, батюшка, это уж не мое дело. Мое дело, чтобы мужик был сыт и здоров, без баловства только. Плати оброк исправно, на барщину выходи как следует. Поработал 3 дня и поклонился. Ступай куда захочешь, а дело свое исполни. Чай ведь за 3 дни работы и за вашей-то за границей нет таких угодий для крестьянина. А? Конечно, заметил Иван Васильевич. То-то же, немцы да французы жалеют о нашем мужике. Мученик где, говорят. А глядишь, мученик-то здоровее и сытее, и довольнее многих других. А у них, слыхал я, мужик уж точно труженик. За все плати. И за воду, и за землю, и за дом, и за пруд, и за воздух, за что только можно содрать. Плати аккуратно. Голод, пожар, все равно. Плати, каналья. Ты вольный человек. Не то вытолкает по шеям. Умирай с детьми, где знаешь. Нам дела нет. Уж эти мне французы, прибавил Василий Иванович. Все кричат, что у нас бесчеловечно поступают. А у них-то каково? Добро бы придумали что-нибудь путное, а то черт знает, что за дичь городят. У русского человека уши вянут. Ну, а признайся, тебе чай нравится? Почему же, спросил Иван Васильевич. Да ты, брат, ведь либерал. Все вы, молодые люди, либералы. Все не по-вашему. И то не так, и это не так. А спросишь, наставьте, добрые люди, так и станете в тупик. У вас много дворовых, прервал поспешно Иван Васильевич. Грешный брат человек. Много этих окаянных расплодилось. Для прислуги, знаешь, надо. Ну да, и Авдотье Петровне нельзя уже чем и не потешиться. Полотно дома, знаешь, ткут. Ковры прекрасные, право, можно похвастать. На медне послал я еще коврик домашней работы исправнику в подарок. Знатный коврик, знаешь, с ландшафтом, и охотник с ружьем в птицу стреляет. Поверишь ли, исправник говорит, что это первый в уезде. Ну, Авдотья Петровна и рада. Ей, знаешь, и приятно. Дело бабье. А фабрик у вас нет? Спросил Иван Васильевич. И слава Богу, сохрани тебя, Создатель, от фабрик с хозяйственным устройством. У нас теперь между помещиками вошла в моду страсть строить фабрики на домашний манер. Расчет-то кажется прекрасный. Свой мужик должен нарубить и приготовить лес, потом должен строить, потом должен работать на фабрике, подвозить дрова, чинить и делать машины, и потом на своих лошадях развозить по городам товар. Все свой мужик. Ничего, кажется, не стоит, потому что изволишь видеть своими. А на поверку что выходит? Вся эта лишняя работа настолько же отнимает земледельческой работы, которая, кажется, все-таки самая важная. Хорошие мужики делаются пьяными мастеровыми. Дети их становятся голодными дворовыми, ободранными, пьяными, неблагодарными бестиями, которых кормишь черт знает за что, и которые всем недовольны, и первые буяны на селе. Лошади крестьянские перепадают, силы крестьян истощаются, заведется распутство, а к тому обманывать и обкрадывать тебя так будут, что любо. Как ты не остерегайся, и в имении пойдет все вверх дном. Такая катавасия, такой конфуз, что своих не найдешь. Вот тебе и фабрика. Нет, по-моему, если место у тебя по коммуникациям и выгодное для фабрики, есть у тебя изобилие леса, вода без употребления. А главное дело – чистый, свободный капитал, независимый от имения, не доставшийся посредством залога. Так тогда с Богом заводи фабрику. Но заводи ее на коммерческой ноге, как бы в самой Москве, на Кузнецком мосту. Ты уж фабрикант, а не помещик. Не смешивай этих двух дел. Не требуй от мужика ни прута лишнего, ни лишнего шага. Да помни крепко, братец, что там, где заведется фабрика на домашний манер, мужики нищие, да, следовательно, и помещик сам недалеко от того же». «Я думаю, — спросил Иван Васильевич, — что конторская отчетность должна быть очень затруднительна». «Ничуть не бывало. У меня этим делом заведует жена Авдотья Петровна. Сперва делается разводка на треку вперед. Потом в полевом журнале записывается, что по треку исполнено. Для ужина и замолота особые тетради, да две приходно-расходные книги. Одна для хлеба, другая для денег». Вот тебе и вся наша мудрость. А есть ли у вас госпиталь и прочие врачебные средства? Заводите ли вы приюты для крестьянских детей во время полевых работ? Учредили ли вы ланкастерскую школу взаимного обучения? Брат, чего захотел? У меня Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Иногда и помогает. А учит читать у нас кого угодно пономарь. Два мальчика сами напросились. Такие, право, бойкие, а другие не охотники. Отцы, говорят, грамоте не знали, к чему же и нам знать. «Ну а что же вы делаете в голодные годы?» – спросил Иван Васильевич. «Да Бог милует, давно не было беды, да и запасы у меня в порядке. Ссуды ни у кого, слава Богу, родясь не просил. 15 лет никак тому назад хозяйство то еще, знаешь, было слабенькое, уж точно была невзгода. Озим еще с осени червь поел, весной Бог не дал дождя. Словом, ни колоса, ни зерна, ровно ничего. Запасов не было. Что станешь тут делать? Пришли ко мне мужики и плачутся. Беда, батюшка Василий Иванович. Ни себя, ни детей кормить нечем. Знать, последний час пришел. Ну, говорю я, ребятушки, что ж тут делать? У меня, слава Богу, есть зерно в амбаре. Мог бы, правда, по 30 рублей за четверть спустить. Да Бог не пошлет благословения на такое дело. Берите, пока хватит. Авось и прокормимся как-нибудь. Слава Богу, всем достало. Да это прекрасно, — воскликнул Иван Васильевич. Что ж тут хорошего? Не умирать же им впрямь от голода. Да этого мало. Кругом меня помещики все богатые, знатные. Знаешь, такие живут себе за границей. Где им подумать о мужике? Знаешь ли, до чего доходило? Целое село выйдет на большую дорогу обстановить проезжего. «Как, грабят?» – спросил Иван Васильевич. «Нет, брат, не грабят, а станут мужики на колени. Сам, батюшка, видишь, не дай умирать, а за душу Бога молить. И ко мне пришли, и я им все отдал, что осталось после моих собственных. Отдал, разумеется, взаймы». И никогда не получили обратно. Знаешь ли ты русского мужика? Все получил до зерна. Правда, цена-то была уже другая. Ну, да на сердце зато было весело. Так вас любят? Спросил Иван Васильевич. Сам увидишь, как домой приедем. Весь народ сбежится. Батюшка де Василий Иванович приехал. Старый и малый, все высыпят на господский двор. Кто с гусем, кто с медом, кто с чем попало. Здравствуйте, де батюшка Василий Иванович. Что, де ты так долго к нам не жаловал? А мы так о твоей милости стосковались. Здорово, православные, чай поминали меня? Как, батюшка, не поминать, ты сына моего от рекрутчины спас. Ты, батюшка, дом мне построил, ты, батюшка, корову мне дал, ты, батюшка, дочь мою крестил. Дай Бог тебе, батюшка, здравствовать. Глаза Василия Ивановича засверкали. Иван Васильевич взглянул на него с почтением. И сам тарантас показался едва ли не лучше самого щегольского и ахимского дармеза. Конец цитаты. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему я оставил без комментария этот красноречивый текст, только что прочитанный нами и так много говорящий о давно исчезнувшем из жизни типе русского помещика, каких, наверное, немного было и в то давнее время. Мало того, что народного по сути и по духу, но и составляющее единое целое со своими крестьянами. А если уж его рассказ пронял до глубины души его современника Ивана Васильевича, вынужденного оценить воистину народную мощь этого внешне ничем не примечательного толстого русского помещика, то что уж говорить о нас, встречающих иногда выродившихся потомков этого исчезнувшего сословия. Ну а встречи с дворянами типа Василия Ивановича, могущими только мечтать. В виде дополнения приведу тоже многое говорящее об этом человеке диалог, ранее мною упущенный, и касающийся как раз не дворян-созидателей, но дворян-паразитов, дворян-стрекоз, один из которых, уже появляющийся по ходу действия, космополит-князь, патриот России, живущий за границей, и вызывающий, как мы убедимся, чувство естественнейшего презрения со стороны простодушного Василия Ивановича. Читаем. «Батюшка», — спрашивал Василий Иванович, пока Иван Васильевич снова карабкался на свое седалище, — «скажи-ка из милости, кто это такой?» «Знакомый мой парижский». «Француз?» «Нет, русский. Только в России жить он не может, не по его нраву. Отвык совсем». «Изволите видеть. Куда же он едет?» «В деревню. Собирать недоимки». «А где его деревня?» «В Саратове». «Помилуй, братец, да там третий год ничего не родится. Ему какое дело? Он слышать о том не хочет». «Вот как-с. Ну, а как оберет он крестьян своих, так тотчас и за границу?» «Тотчас. На житье?» «На житье. Поросенок». Промолвил вдруг красноречиво Василий Иванович и снова повалился на свой пуховик. Конец цитаты. На этом мы пока закончим, а следующая передача продолжит затронутую только что крестьянскую тему в несколько другом разрезе, который нашел свое развитие в главе «Сельский праздник».